Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем и с днем памяти 40 мучеников Севастийских. Очень почитаемый в народе праздник. Когда я еще служил в другой стране, одна такая благочестивая бабушка верующая говорила: в этот праздник нельзя работать никому, никогда. Я его спрашиваю: так, бабушка, почему? Вроде же не такой великий, не двунадесятый праздник. Этот праздник небольшой, но коральный, как она сказала. То есть где-то, по всей видимости, получила вразумление, когда вела себя по-другому. Но хотелось бы сегодня сказать несколько о другом. Хотелось бы затронуть вот такую нашу, наверное, всеобщую проблему и показать иллюзорность каких бы то ни было аргументов в пользу этой проблемы. А именно, мы очень часто, наверное, все за собой можем заметить, то, что мы стараемся противостоять греху, но далеко не всегда бьемся против греха до крови. Мы не противостоим в серьезности. Не потому, что мы не можем противостоять. У нас на каком-то этапе вот наши волевые усилия против греха, они подкашиваются. Чем? Нам предлагается мысль на некие компромиссы. Вот любой грех влечет за собой определенное удовольствие. И вот очень, если нельзя, но очень хочется, то мы иногда соглашаемся, и сразу нам мысль рисует вариант отступления. Вот я сейчас вот это вот сделаю, а потом как покаюсь, и будет то же самое, думаем мы. Иногда бытует такое мнение, вот человек, берется человек, всю жизнь он прожил без Бога, в грехах, в сильных каких-то движениях страсти, а потом перед смертью он принял крещение, пусть даже сознательно, я говорю: вот какой молодец, а? И там успел пофестивалить, и там успел вот нагрешить, и теперь никакого спроса не будет. Дважды богатый человек, говорят они. Полная чушь и полная вот такая небожественная логика, небожественный разум, ведущий в неправду. Нам иногда предлагается: да, сделай, потом пойди покайся. И вроде бы ты будешь на том же уровне. Вроде бы, как нам говорят, Господь же возвращает благодать, покаяние. Господь же не спросит потом на суде за этот грех. Ну, то на то и приходится. Во-первых, мы все понимаем, что мы можем и не очень заикаться в том, что согрешили. А во-вторых, если мы думаем, что человек, проходящий через грех, вернется потом в том же самом состоянии, мы очень сильно ошибаемся. Иногда, описывая вот этот пагубный такой трюк, который нас дьявол постоянно заставляет проворачивать, упоминают о неких шрамах на душе, которые остаются после любого греха. Каждый раз, когда мы выбираем не Бога, а грех, в душе язва. Она может зажить. Господь дает покаяние. И примеры Марии Египетской преподобной нам свидетельствуют о том, что никогда нельзя складывать руки. Но состояние человека, вернувшегося от греха, и состояние человека, не впавшего в грех, а все-таки устоявшего, это очень разные могут быть эти состояния. Вот иногда, когда мы переболеем чем-нибудь, какой-то такой противной, тяжелой болезнью, например, коронавирусом, а потом мы чувствуем, что мы поменялись. У нас вот прям обоняние непонятно где, и с головой что-то не то, не соображается. Да, время может нас чуть-чуть подтянуть. Мы можем попить какие-то таблеточки, улучшающие кровоснабжение в мозге. Но мы понимаем, что мы как вот так вот провалились и поднялись ли мы на прежний уровень, большой вопрос. Скорость реакции для бытовых каких-то задач, ну, может и сохранилась, а скорость реакции вообще может быть безвозвратно утрачена. И поэтому лучше бы нам не заболевать этой болезнью, потому что восстановимся ли мы, большой вопрос. Это мы понимаем. А вот, вот когда идет борьба внутренняя, грешить или не грешить, очень часто нам враг подсказывает: нагреши, потом покаяться. Так вот, покаяние, то, что оно не бывает, часто не бывает полным, это одно, а то, что его вообще не может, может не быть. В особенности, если надежды на покаяние так сильно лукавые, это уже вообще другой вопрос. И вот этот вопрос, он напрямую примыкает к истории тех святых, чью память мы сегодня празднуем. 40 мучеников севастийских. Особое время, особое место, Севастия, нынешняя Армения. Армения после Греции была первым государством, которое приняло христианство. Сейчас они от православия отпали, там своя история, у них они тоже исповедуют Христа, но у них там в догматическом плане, в общем, не отличаются от православных. Мы вместе не причащаемся, не причащаем армян, и церковь православная не молится за адептов армяно-апостольской церкви, как они себя называют. Но в те времена, когда вот был подвиг 40 мучеников, Армения находилась в лоне, собственно, общеправославной ойкумены. И вроде бы уже в 318 году император Константин Великий положил юридические вот окончания, барьер, гонения за веру. До этого христианство было вне закона. Христиане были, по сути, вот христианин, знак равенства, преступник. Объявить себя христианином, все равно, что себя объявить было государственным преступником. Почему? Богов других не почитают, непонятно, какая-то очень закрытая структура, ведут себя очень непонятно, упорствуют, везде какие-то вот брожения из-за них. А сам, ну, главная претензия была то, что они, кроме своего Христа, никого Богом не считают. Это, с точки зрения римлян, было большое преступление. А чего-то вы наших не считаете? Это прям оскорбление. Живете тут в нашем государстве, Юпитера нашего вообще обзываете непонятно как. Своего почитаете, никто же не вредит. И нам тоже, нашим тоже почет окажение. А христиане, вместо того, чтобы оказать почет, они могли разбить эту скульптуру, допустим, того же Аполлона. В общем, с точки зрения римлян, с их логикой, это была жуткая дерзость, и христианство было объявлено вообще вне закона. И вот 318 год император Константин издал свой знаменитый эдикт, где сказал, все, христианство выводится из статуса вне закона, и за исповедание Христа со всеми особенностями этого исповедания больше не наказывают. Но поскольку 318 год, Константинополь, Византийская империя, до периферии интернета не было еще, радиотелевидения тоже не было еще, пока она дойдет куда-нибудь там до периферических этих территорий Византии, пройдет очень много времени, и его соправитель Константина, Ликинии, который управлял, в частности, Арменией, вот у него какие-то свои были мнения по этому поводу. Поэтому в Армении очень многие думали иначе. И вот войско стояло в каком-то городе. Вот командующий этим войском, он придерживался тех мнений, которые были раньше. Христианин, значит, преступник. У него в войске было 40, нашлось 40 воинов, которые исповедовали себя христианами. И вот решил их проучить, своих же воинов. В общем, им было предложено принести жертву, почтить идолов. Естественно, те отказались. Ну, значит, либо казнь, либо вы образумливаетесь, либо будете истреблены. Ну, какая казнь? Погода была, я вот не помню, какой-то месяц был, но месяц холодный. Есть озеро не замерзшее, ну и не парное было. Загоняют этих, раздевают этих воинов, загоняют их в озеро, и вот стойте там, и итог один, переохлаждение и смерть. Если вы не согласитесь принести жертву, и отречься от Христа, нам ваш Христос не нужен, говорили они. Соглашаетесь, выживите, не соглашаетесь, но итог один. 40 воинов загнали в озеро, и они стоят, они несут свой подвиг. Ну, естественно, в такой ситуации на них нападает враг. Как нападает? Через помыслы. Кто-то остается твердым в помыслах, а кому-то начинает, в общем, раскачивать его внутреннее состояние, враг начинает думать, да что тебе погибать? Ну вот, покаяние это открыто. Ну возьми, ну сделай вид, что ты отречешься. Произнеси там, что тебя требует, ну скажи. Внутреннее там, я не знаю, пальцы скрестили, как-то еще там, в общем, считал неправильно. И выживешь, уцелеешь, у тебя детки, у тебя жена, начинает качать враг, как уж у него там получается. И из 40 один поддался. А для усиления вот такого борьбы внутренней, на берегу была устроена, как написано, баня. Ну что это за баня, не знаю, какой-то шатер там с стеклами этим, либо действительно сруб поставили там. В общем, хочешь перестать мерзнуть и выжить, согреться хорошо хочешь, и откажись от Христа, пожалуйста, отогрейся в этой бане, все, жизнь продолжится. Один не выдержал. И вот он уже замерзающий, он понимал, что он долго так не проживет. Он произносит то, чего от него требуют, страшные слова произносит, но он какие-то, в общем, виды имел на то, что вернется обратно. И бежит в эту баню. И он не учел одного момента. То, что организм промороженный, знаете, если у вас ткани замерзшие, руки замерзли очень сильно, их не надо ни в коем случае совать под горячую воду. Их отогревают в холодной воде. Холодная вода, она все равно теплее, чем вот этот мороз, который до этого коснулся ткани, и поэтому вот это отогревание должно происходить постепенно, иначе будут проблемы. А он этого не знал. Он из вот такой степени промороженности в степень в баню залез, у него там произошли внутренние процессы, которые в такой момент происходят, и он той же бане спустил дух. И было 40 потенциальных мучеников, осталось 39. И остальные не поддались. Они остальные продолжали нести свой подвиг. И вдруг один, тот, который на берегу стоял, он не исповедовал себя христианином, он посмотрел на это все и увидел, что какое-то состояние вот особое, какие-то сияющие венцы, он увидел на этих 40, уже 39 воинах. И он понимает, что происходит что-то прям, он увидел демонстрацию силы, увидел немного отблески другого мира. И к нему приходит вера, и он говорит, и я христианин. А, и ты христианин. Раздели очень быстро, его туда в озеро загнали. Количество мучащихся восполнилось. Ну и вот в этом озере так их мурыжили, и в конце концов они почему-то не погибали. Уже давно должны были быть замерзнуты. А начало действовать, Господь начал подкреплять их, и они не то, что не замерзли, так прям вообще себя неплохо стали чувствовать. Хотя давно должны были погибнуть. Ну, тогда с ними поступили просто. Разожгли какую-то печь, их послали своих же коллег, воинов, им молотками подробили ноги, кости стоять не могли, побросали в эту печку, сгорели там ученики, кости выбросили, расправились. Ну и вот эти, таким образом, вот эти воины перешли в вечность, в блаженную вечность со Христом. А тот один, который думал, что он очень хитрый, он пострадал без права восстановления. И такое бывает часто. Дьявол всегда обещает золотые горы. Чтобы нас уговорить и склонить к какому-то греху, он очень часто нам обещает, рисует, живописует этот грех, это что-то такое очень привлекательное, это что-то такое. Мы что-то невообразимое получим, если согласимся на это. А потом, если что, обратно прибежим. Так вот, обещают золотые горы, оплатят медными черепками. Это выражение не мое, это кто-то из отцов аскетов описывал. Вот так. Параллельно, хотелось бы привести еще один пример. Пример во многом сходный с нашей современной ситуацией. Взаимоотношения сербов и хорватов. Двух славянских европейских народов, которые прожили бок о бок в дружбе около тысячи лет. В истории этих народов так и называется эпоха тысячелетней дружбы. Но между ними было различие. Сербы православные, хорваты католики. Но до поры до времени, тысячу лет, оно им не мешало и находиться вместе во взаимном уважении, и сражаться вместе, и побеждать вместе, и вот некие братские чувства друг к другу искрить. Вот это взаимоотношения, но сроднее взаимоотношения русских и украинцев. Мы сейчас, по сути, наступаем на те же грабли, или нас заставляют наступать на те же грабли, которые были раньше, на которые наступили сербы и хорваты. С одной стороны, абсолютного равенства никогда нету, какая-то народность, она более управляющая, а вторая управляемая, какая-то менее, в разные периоды времени могут меняться, где-то сербы на первое место выходят, где-то хорваты. Ну, как правило, сербы выходили на первое место, потому что, во-первых, их больше было, во-вторых, как-то так вот сложилось. Ну и неразумные головы начали продвигать вот эту свою великосербскую идею, которую хорваты, по сути, описывались как некая второстепенная нация, такой вот второй сорт. И, естественно, те, которые захотели разделить эти народы, они этим очень сильно воспользовались. Хорватами показывали, мол, так и так. Не мешаю? Хорватам подсказывали, смотрите, вас не уважают, смотрите, вот как они себя ведут по отношению к вам, а вы, у вас что, нету национальной гордости, почему вы так позволяете? И за короткое время, в общем, не просто эта дружба разрушилась, а было сформировано вот такое движение сербофобское, которое вылилось в страшнейшую трагедию во времена Второй мировой войны. Еще во времена с Первой мировой войны начались проблемы. Потому что тот, кто убил герцога Фердинанда, он это был серб, Гаврила Принц. Вот он сделал выстрел за то, что там Австро-Венгрия очень серьезным образом притесняла Сербию. Она тогда очень мощным государством была, Австро-Венгрия. Началась война. И хорваты, как католики, они воевали в составе Австро-Венгерской. А когда Вторая мировая война наступила, то Гитлер, который, в общем, очень видел серьезную угрозу со стороны этих славянских народов, и их надо было разделить, а по возможности еще между собой стравить, чтобы не иметь проблем. Вот он использовал по полной эту ситуацию. Во главе территории, управления территорией югославской, назовем ее так, хотя еще не было государства югославия, оно было отдано кардиналу, вроде верующий человек, католик, Алоизий Степинац, фигура омерзительнейшая и печальнейшая, которая действовала с позиции подогрева вот этих националистических, освободительных, как сюда говорили, идей у хорватов. Было сформировано боевое подразделение, были сформированы, прослойка политическая, называли себя они усташами. Усташи – это националисты хорватские. И за короткое время был проведен совершеннейший геноцид сербского народа. Чтобы вы понимали размер этого геноцида, это же не очень большие народы. Там не идет речь о сотнях миллионов. Там миллионы, сотни тысяч, скажем так, несколько миллионов одних, несколько миллионов других. И вот за год было уничтожено более миллиона сербов. Более миллиона сербов. Причем открытые военные действия они не объявлялись. Действовали усташи. Даже нож придумали со специальным вот таким кривым лезвием, назывался сербаков. То есть они этим ножом били в шею, вскрывали тут яремную вену, и человек, в общем, истекал кровью. И действовали они следующим образом. Вот заходят в какое-то село. В селе есть, если ты серб, ты уже по определению виноват. Сербов истребляли не потому, что они сочувствовали сербской идее, не потому, что они как-то чем-то действиями какими-то согрешились. Ты родился сербом, все, ты виноват, тебя надо истребить. Заходят, перекрестись, несмотря как крестится. Если крестится по-католически, отойди в сторону. Если крестится по-православному, все, выстраивали их вот, в шеренгу и говорили. Последний шанс вам даю. Примите католичество, отрекитесь, перейдите и так далее и тому подобное. У вас проблем не будет. И очень многие сербы думали, ну надо как-то спасаться. Ну, католичество – ересь. Ну, мы потом обратно перейдем. И принимали. После чего им объявлялось, о, сегодня лучший день в вашей жизни, сегодня вы перешли к католикам, у вас особый статус, вы, по сути, безгрешны, душа ваша практически спасена. Чтобы закрепить ваш успех, сейчас же пойдете на тот свет, пока не успели нагрешить. И вот этих переметнувшихся сербов очень быстро расстреливали, в общем, яму сбрасывали. И они отличались от уже тем, что они перешли в католичество со всеми вытекающими последствиями. То есть, по сути, от православия они отошли. Тут же та же самая насмешка дьявольская. Вроде бы предлагается что-то, где может быть компромисс, а по факту компромисс этот оборачивается, мог вернуться вечной погибели. Так вот, подобные ситуации с нами возникают достаточно часто. Может, нас не убивают после того, как мы грешим, но вот эта вот уловка вражеская, ты соверши это, ты сделай это, а потом, наверное, покаясь. Вот такая уловка, она очень нам всем знакома, печальная. Мы иногда ведемся на это. И, собственно говоря, мы и отличаемся от христиан первого времени тем, что первые христиане первого времени, они не имели компромиссов, они не старались усидеть на двух стульях, у них какой-то особый такой подход был. Вот поэтому христиане, прям из горстки христиан изначально, распространили христианство на весь, во весь мир. А мы сейчас проигрываем. И мы, и вроде бы христианами себя называют католики, тоже проигрываем. Потому что вот наше желание усидеть на двух, на трех стульях, вроде бы мы и верующие, а вроде бы мы и вот то можно, и это можно, и тут поддаемся, и это поддаемся. Для людей, наблюдающих со стороны, черта достаточно противная. И поэтому мусульманство сейчас по Европе шагает прям семимильными шагами. И говорят посторонние наблюдатели, они молодцы, они вот так не стремятся и нашим, и вашим. И вот симпатии очень многих на их стороне, несмотря на то, что мусульманство, как бы, понятно, что это очень большое заблуждение. Но поведение мусульман другое. И, по сути, в Европе то же самое. Будет ли вообще, пройдет 50 лет, будет ли там вообще хоть что-то христианское, или полностью заполнит ислам? Большой-большой вопрос. Ну, а буду уже закругляться, время не резиновое. От нас зависит, поддаваться на грех или не поддаваться. И то, что мы поддадимся, а потом сухими выйдем из воды, это большой-большой обман, большая-большая иллюзия. Никто никогда не выходит сухим из воды. Мы выйдем, если выйдем, то выйдем раненым, выйдем вот этими подранками, которые, может, исцелеют до какой-то степени, а может и нет.